Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. Повтор этой программы мы посвящаем киевскому поэту Александру Кабанову, который остается в украинской столице с начала вторжения России. Александр – основатель и бессменный директор Международного фестиваля поэзии «Киевские лавры», который ежегодно проходил в украинской столице в мае. Даже после аннексии Крыма на площадках фестиваля выступали русские поэты. В этой архивной записи 2007 года встретились только что вернувшиеся из Киева москвичи. Поэты Михаил Айзенберг, Юрий Цветков, Федор Сваровский, который сейчас живет в Черногории. Станислав Львовский уехал по академическому обмену в Англию. Дмитрий Кузьмин и Константин Рубахин эмигрировали в Латвию. Мария Галина и Аркадий Штыпель за месяц до начала русского вторжения вернулись в родную Марии Одессу и ведут дневники военного времени. Начинает Станислав Львовский.
В первую просто очередь. Нужно сказать доброе слово про организатора фестиваля, да, про Александра Кабанова. Потому что потянуть такую огромную махину с такой плотностью выступлений, с таким количеством приглашенных, а и то, что он это один сделал сам, я думаю, что, в общем, наверное, он и есть главная персона фестиваля.
Спасибо Станиславу Львовскому. Михаил Айзенберг, пожалуйста.
Огромное впечатление на меня произвел не организатор, а спонсор фестиваля. Его зовут Владимир Костельман. И вот если кто-нибудь когда-нибудь видел милого, скромного до застенчивости, бедновато одетого миллионера, то вот это вот он.
Михаил Айзенберг, спасибо. Мария Галина.
Я прекрасно как бы знала, как поэт Бахыта Канжеева, и он прекрасный поэт. Но тут выяснилось, что он еще очень милый, хороший человек. С ним просто очень приятно общаться. Но вот это было, пожалуй, для меня открытием, какие-то человеческие качества. Что до поэтов, то мне были очень интересны, скажем, поэты из Львова. Например, вот поэтесса Галина Круг и несколько человек из Белоруссии, которых просто в другой бы обстановке я бы не услышала. И, наверное, Женя Чуприна, которая была вне программы, но которая оказалась очень яркой, интересной и смешной как бы персоной.
Спасибо, Мария Галина. Константин Рубахин.
Надо сказать про Цветкова, Алексея Цветкова. На украинском языке наслаждался витальностью, а потом вот уже почитывал в журнальчиках тексты. Ну вот, например, Борис Херсонский. Когда он читает непосредственно, тогда его слышно и видно, и видна эмоции. Ну, это как бы яркий текст тут, без дополнений.
Спасибо, Константин Рубахин. Давайте сделаем только пояснение, что Борис Херсонский – поэт, живущий в Одессе. Он поэт, не хочется сказать старшего поколения, но взрослого поколения. И его книга «Семейный архив» была, мне кажется, в прошлом году настоящей литературной сенсацией. Юрий Цветков, пожалуйста.
Чем мне запомнился этот фестиваль? Очень многие поэты друг друга действительно знали. И было приятно очень наблюдать за старыми друзьями, которые встретились. А это и Алексей Петрович Цветков, и Бахыт Кинжеев, и Михаил Айзенберг, и Тимур Кибиров, и Борис Херсонский. Но приятно было и представить тех авторов, которые они не знают. И мне кажется, что открытием для Киевского фестиваля и открытием для этих поэтов, которые все-таки относятся к одному поколению, стал поэт Федор Сваровский.
Присутствующий за нашим столом. Давайте уже ему микрофон.
Я, к сожалению, был очень кратко. Я всего один день там провел. Тем не менее, для меня было два интересных момента. Это вот стихи Марии Галины, как это, «Черная простыня». Это мне запало в сердце. Было очень приятно послушать.
Детская страшилка.
И второе, конечно, знакомство с Борисом Херсонским.
Дмитрий Кузьмин.
Трудно, наверное, назвать какую-то одну фамилию, потому что очень уж сплоченная эта компания. Я говорю о третьем вечере в цикле вечеров современной украинской поэзии, организованном Сергеем Жаданом. Этот третий вечер был целиком посвящен младшему поэтическому поколению. Это была очень цельная, очень динамичная программа, в которой один за другим выступали, как мне отсюда из Москвы видится и кажется, все ключевые фигуры вот этого поколения. Илья Странговский, Богдан Олег Горобчук, Павло Коробчук, у них два автора с похожими фамилиями, Олег Романенко, Дмитрий Лазуткин, Олег Коцарев. В общем, вот такая группа авторов, очень сильное и позитивное впечатление производившая. Не то, что они пишут лучше своих российских сверстников. Они выглядят более драйвовыми, что ли, да? может быть, глядя на своего старшего товарища Сергея Жадана, который, вот тут существенное различие, мне кажется, между российской и украинской культурной ситуацией, который в поколении фигура реально ключевая по поэтике, по каким-то эстетическим и культурным задачам. Но это не мешает ему в то же время быть фигурой публично очень заметной, быть центральной фигурой в медийном освещении каких-то литературных процессов. Я убежден, что этот позитивный пример того, что можно с одной стороны писать, что называется, с точки зрения вечности, а с другой стороны при этом оказываться в болевых точках в аспекте вот социальном, да, в аспекте внимания людей, этот пример очень хорошо воздействует на следующее поколение.
Ну, вот самое время поговорить о пространствах, на которых все это происходило, потому что как раз вот те замечательные украинские молодые люди, о которых говорил Дима Кузьмин, они выступали в клубе под названием «Докер Паб». Кто-нибудь готов описать это замечательное место? Мария Галина, пожалуйста.
Ну, это такой довольно романтичный, вполне такой модный клуб с кучей там каких-то прибамбасов, поделки под всякие романтику морскую, и как поэтическая площадка очень неудобная. И слышать то, что там люди читали, было можно только сидя там в первых рядах. Поэтому, к сожалению, я думаю, что украинским ребятам пришлось гораздо труднее, чем тем, кто читал в квартире ББН, потому что взять такой зал было практически невозможно. И, в принципе, для того, чтобы, наверное, все это выглядело, может быть, лучше, и чтобы и русская аудитория могла послушать украинцев, наверное, надо было бы какие-то предпринять действия все-таки по объединению вот этих двух немножко раздельных потоков. И мне кажется, что это было бы интересно для всех, потому что украинская поэзия и русская поэзия от украинской сейчас может получить очень много.
Хочу добавить к выступлению Марии Гальной, что меня этот замечательный Докер Паб поразил ровно так же, как, наверное, человека, который первый раз видит клуб «Пироги» в Третьяковском проезде. Докер Паб – такой молодежный, стильный, по сути дела, рок-н-ролльный, а не поэтический клуб, располагается в Киевском пассаже. То есть это такая по задумке, это, видимо, такая должна быть пафосная улица, но юмор ситуации в том заключается, что рядом с этими витринами Бёрбери и Сальваторе Феррагамо спокойненько себе спят бомжики киевские. То есть буквально ты заходишь в подворотню, видишь, там народ прекрасно себе отдыхает, распивая различные напитки. И на той же самой стене, где витрина Сальваторе Феррагамо, находится мемориальная доска, который нам сообщает, что в этом доме до 1974 года жил писатель Виктор Некрасов перед тем, как его выслали за пределы Советского Союза. То есть такая безумная киевская эклектика, которая совершенно снимает какое-то серьезное отношение вот к самим себе. И в буквально там трех минутах ходьбы от этого самого Докер-паба люди на Майдане стоят. Дмитрий Кузьмин.
То вот мы когда мимо Майдана проходили, так гуляючи, за время нашего прохода мимо выступило три оратора. Два из них читали стихи. Причем методика их выступления была такая. Здравствуйте, дорогие митингующие. Я председатель муниципального совета там, такого-то села, такой-то области. Нас очень обижает центральная власть, не дает нам того и сего. А теперь я вам прочту свои стихи.
Там были стихи замечательные, конкретно про Януковича. Простой парень из Донецка, там наш
да,
сердце,
ну,
что-то поразил.
Какая... Вообще, надо сказать, что, конечно, митинг это производит сильное впечатление. Митинг партии регионов, да, имени господина Януковича. На нем, в принципе, нет ни одного красивого лица.
Константин Рубахин, пожалуйста.
Я как-то падок на съемку массовых мероприятий. И я как раз, будучи по оказии в этом месте, пошел их поснимать. И, конечно же, центральными фигурами репортажа были эти купающиеся девушки и юноши. Вообще, так бы митинг себя представляет такую вакацию, и люди туда приехали, им еще и деньги платят. Они там спят, бабушки беседуют, мужчины за политику разговаривают. Дети купаются в фонтане.
Все остальное не имеет, кстати, с этим никакого значения. Кто там митингует, что там происходит? Полное отсутствие милиционеров вокруг массового мероприятия, пускай еще в центре города. Я видел сильное впечатление.
Мария Галина, пожалуйста.
В центральном районе города, пока там идут митинги, там запрещена для продажи спиртного.
Я выяснила еще вот какую любопытную вещь, но уже из чтения киевских газет, что на самом деле эти митингующие люди ушли только на 9 мая, не ушли на День Европы и не намерены уходить на День города. Я бы сказала, что это ж какое удивительно жесткий президент на Украине, который никак не может как-то повлиять на бедных вообще митингующих. Никак он не может даже на один день освободить Майдан для того, чтобы провести там какие-то развлекательные мероприятия. Станислав Львовский, пожалуйста.
Мы видели очень похожие мероприятия в 98-м году, как раз летом, на Горбатом мостике возле Белого дома, примерно так же устроено это.
Юрий Цветков хотел что-то добавить.
Я хотел добавить к словам Лены по поводу жесткости украинского президента, что я гулял перед его резиденцией, вот смотрел дом Химир, и чуть ли не там мы доставили бутылку коньяка, да, и отпраздновали наше пребывание в этом славном городе. И нас действительно никто не останавливал в этом.
Спасибо, Юрий Цветков. Мы погуляли по Майдану, да, получили информацию самую разнообразную. Впечатлений действительно очень много. Было бы, конечно, очень хорошо, если бы, как сказал Сергей Жадан, украинскую поэзию бы слушали побольше. Проблема украинской поэзии, сказал он, не в том, что ее не пишут. Проблема в том, что ее не читают и не слушают. Я думаю, что у русской поэзии, в общем, примерно те же претензии мы к ней можем предъявить. Но давайте вернемся в кафе «Бабуин» на улицу Богдана Хмельницкого. Константин Рубахин хотел рассказать об этом дивном кафе.
Место хорошее. Место, насколько я знаю своей истории, важно заметить, что действительно Докер-паб, он похож даже по размещению. Вот в правом верхнем углу очень дорогой арки бутиков внизу, но он не похож по все-таки содержанию на проекты Аги. А «Бабуин», он наиболее, наверное, похож на клубы, которые касаются литературы в Москве, поэтому было удобно и достаточно комфортно, и расположение действительно сцены по отношению к этой вот треугольнику, расположенному залу, да, вокруг с одной стороны бара, с другой стороны сцена, это очень удобно. Действительно, если делать фестивали с двух разных поэтических групп, то хорошо бы их между собой чередовать. Это было бы взаимопроникновение такое языковое, было бы вот интересно.
Мария Галина, пожалуйста.
Я бы очень хотела увидеть двуязычную или трехязычную антологию с параллельными переводами украинских, русских и белорусских текстов. Может быть, в небольшом количестве, не шикарную, но которая бы распространялась среди участников фестиваля. Тогда бы это помогло бы, наверное, понять людей.
Фестиваль поэзии «Киевские лавры», 2007 год. Повтор передачи посвящается поэту Александру Кабанову, директору фестиваля. Михаил Натанович Зинберг, пожалуйста.
Я хочу сказать, что давно я не слышал Соловьев в такой силе, просто невероятной, как вот в этом санатории, в котором мы жили. Это невероятное впечатление. И сирень, которая стучится к тебе в окошко, все это замечательно. Очень благодарен организаторам за это.
А о фестивале, если вернуться вот на фестивальные площадки, в клуб под названием «Квартира Бабуин»?
Для меня очень многое там явилось, сказать, абсолютно неожиданным. Я боюсь, что исключительно для меня, потому что я здесь, в Москве, не посещаю ни слэмы, ни соревнования разных групп. И абсолютно не в курсе вот какого-то нового жанра, где конферансье выступают как люди из телевизора и говорят: «А сейчас выступает такой-то, приветствуем такого-то».
Вот, как мне кажется, люди просто вели себя как на клубном концерте. Аркадий Штепель, пожалуйста.
Ну, правильно, потому что и «Бабуин», и «Квартира Бабуина» – это в Киеве такие тусовочные места, куда входят свои завсегдатаи на все, что там происходит. И оно их может интересовать больше, может интересовать меньше. Ну, а вообще формат чтения в кафе – это тяжелый формат.
Спасибо, Аркадию Штепелю. Станислав Львовский, пожалуйста.
Это вообще более общая проблема. Проблема с публичным пространством для выступлений, потому что вход на университетские площадки, что в России, что, я думаю, на Украине, не очень свободный из-за охраны университетов. Городские площадки требуют денег обычно. В библиотеках у нас известно, как обстоит дело и со звуком, да, с оборудованием, и совсем никак не обстоит примерно.
Станислав Львовский, когда я смотрела на все, что происходит на Киевском фестивале, я вспоминала фестиваль «Станция» в Шотландии, в маленьком университетском городке Сент-Эндрюс. Это очень известный фестиваль, он существует 10 лет, один из лучших европейских поэтических фестивалей. И я бы сказала, что вот и у Киевского фестиваля, у фестиваля «Киевские лавры», и у Московского поэтического фестиваля есть примерно то же наполнение, что на фестивале «Станция». То есть от самой высоколобой поэзии, от звезд национальных до слэма, до каких-то получастушечных вариантов. Давайте мы послушаем Федора Сваровского.
Что касается «Бабуина», где мы выступали, мне в целом очень понравилось. Это, по-моему, нормальное явление, что там кто-то кого-то не слушает. А в целом мне, на самом деле, клуб очень понравился. По сравнению с московскими, там было действительно уютно. Московские клубы, они все какие-то такие довольно мрачные, какие-то запущенные помещения. Вот, а там было достаточно так все бодро. Окна есть, веранда.
А гуляли где?
А гуляли мы в разных местах. Ну, например, мы, конечно же, сходили на горку к Десятинной церкви. Потом мы посетили изумительный этот мост поцелуев, где потрясающие граффити на перилах, какие-то замки там теперь запираются с именами влюбленных. Мы провели там, наверное, минут 40, фотографируя всю эту красоту. Мариинский парк, он заканчивается, собственно, этим вот мостом поцелуев. Этот узкий мостик построен архитектором Патоном. Видимо, он поцелуем называется, потому что он узкий достаточно. Но это такое место паломничества молодежи, где люди пишут о своей любви к кому-то на украинском, на русском. Особенно нам вот составляющим львовским понравилось слово, как это, «каханечка» там было написано, нежно так. Потом мы как бы увидели изумительные эти всякие палатки сторонников Януковича. Кстати, там было много милиции, не ОМОН, это «Беркут» у них называется, то есть там присутствовала власть. Ну и потом мы все-таки покупали спиртные напитки. Кстати, мы надругались над именем своей славной родины и общими сейчас тенденциями в общественном мнении, потому что была куплена не одна бутылка «Боржоми» и бутылка, это был «Кинзмараули», по-моему, да? Вот, и мы это все распили и даже зафиксировали на фотоаппарат.
Спасибо Федору Сваровскому. Давайте теперь Михаила Эйзенберга попросим поделиться своими впечатлениями от Киева.
Но у меня очень значительные впечатления от самого Киева. Прежде всего, весь Киев в каштанах, а каштаны цветут. И городская власть еще не додумалась, что нужно эти каштаны как-то потихоньку спиливать, потому что зачем, собственно, они? Я думаю, что каштаны для Киева все равно, что Кремль для Москвы. Это такой бренд. И все знают, что Кремль сносить нельзя. Все остальное можно, а Кремль нельзя. И в Киеве ровно то же самое. Каштаны нельзя, все остальное можно. Должен сказать, что там все-таки очень в некоторых местах неуютные ощущения от города, который, ну, который, в общем, сносят не хуже, чем Москву. И строят на его месте что-то такое, то же самое, что и в Москве, и как будто те же самые архитекторы, то есть та же самая непрофессиональность, бездарность, бессмысленность и какая-то, ну, невероятное отсутствие исторического сознания. Я разговаривал об этом с Херсонским, который сказал, что ну это еще что, вы не видели, что происходит в Одессе. Я не знаю, как к этому относиться, это какая-то общая беда.
Печальное наблюдение Михаила Эйзенберга. Давайте вернемся к разговору, который у нас возник в первой части, о том, что нам как-то немного не хватило взаимодействия информации, каких-то совместных чтений с белорусами и украинцами. Что с этим делать, Дмитрий Кузьмин?
Для того, чтобы был интенсивный диалог между поэтами, пишущими на разных языках и живущими в одном месте, все-таки их устремления и установки должны быть как-то сопоставимы. Мы, так сказать, знаем положительный пример в Риге, где группа Сергея Тимофеева «Орбита», группа русских поэтов, потому и оказывается в таком напряженном творческом диалоге с местными латышами. Они там переводят без конца друг друга в обе стороны, какие-то у них совместные там фестивали, проекты, то да сё, что в общем и целом это все-таки один язык и один менталитет. А глядя на участников «Киевских лавров» со стороны украинских поэтов и на участников «Киевских лавров» со стороны русских поэтов Украины, задумываешься над тем, что как-то эти люди живут не совсем в одном культурном пространстве. Это, конечно, не ко всем относится, да, там есть какие-то значимые исключения, начиная хоть с того же Дмитрия Лазуткина, который, как известно, пишет на двух языках. И у него в Москве недавно вышла вполне представительная книжка по-русски, а в Украине-то он известен как поэт, пишущий на украинском языке. Но он выступал только в украиноязычной программе. Я думаю, что на сегодняшний день интерес к современной украинской поэзии, особенно вот к сегодняшней, да, вот к молодой, он гораздо выше должен быть в Москве, в Петербурге и в других местах, где она, что называется, не под боком.
Дмитрий Кузьмин говорит о неком, мягко говоря, шовинизме литераторов, пишущих по-русски.
Я не хочу здесь никаких вот сильных выражений, да, не хочу никого ничем обвинять. Все честно стараются делать кто что может, в меру своих представлений и возможностей. И в этом смысле совершенно согласен с тем, что Мария Галина говорит, что нужна в конце концов антология того, что сегодня там пишется. Естественно, так сказать, при полном, так сказать, контакте, любви и уважении между всеми, да, это нам всем работа.
Это Дмитрий Кузьмин. Станислав Львовский.
Первая история о том, что молодая украинская поэзия, условно молодая, да, та вот, что возникла как-то после распада Советского Союза, она все-таки ориентирована на отталкивание некоторых от бывшей культурной метрополии, и она в значительной степени ориентирована на Европу. И я так понимаю, что и украинская проза современная тоже примерно в этом роде устроена. С другой стороны, русская поэзия на данном этапе своего развития, она довольно авторхичная. Она, в общем, мыслит себя, честно говоря, как вполне самодостаточная. Все понимают, что так вроде как культурное взаимодействие необходимо, но нет ощущения, что есть какая-то общая осознанная потребность в культурном взаимодействии с украинской поэзией, с англоязычной, с испаноязычной, с французской, как бы на фарси, да? Вообще нет, как все что-то пишут по-русски. Пространство действительно большое, традиция огромная, там, народу пишущего тоже очень много. Вроде всем достаточно привольно, на Украине или в Латвии, да, тесновато. Там ощущается некоторая клаустрофобия, да, и желание выйти из той комнаты, в которой ты находишься. Поэтому тут особого взаимного интереса-то нет. Да, он есть, но такой какой-то более или менее поверхностный. Поэтому это самое разделение на площадке, которое мы видели, но на самом деле, кажется, отражает более или менее какое-то реальное положение вещей.
Станислав Львовский, я бы сказала только, что я не очень согласна с тем, что украинские и латвийские поэты обращаются к другим языкам из-за своей клаустрофобии. Мне вообще-то кажется, что это такая общая культурная традиция. И только в России почему-то эта традиция, вероятно, в силу, может быть, советского опыта, ну, я не знаю, но вот почему-то вот нам действительно не интересны другие языки. Давайте послушаем Аркадия Штыпеля.
Я тоже выходец из Украины. Для меня-то никаких трудностей в чтении и слушании украинских поэтов нет. Но я понимаю, что, конечно, украинский язык для коренного москвича, ну, если еще так-сяк доступен на бытовом уровне, то слушать стихи – это понимать через пятое на десятое, и то с большим напряжением. Вот. А что касается ориентиров современной молодой украинской поэзии, да, они в какой-то мере отталкиваются от русской традиции, они стараются искать что-то свое, они ориентируются на западную, на ту же польскую поэзию, потому что украинцу доступен польский текст и белорусский, соответственно. И там вот есть вот такой спектр тех вещей, которые можно без особых усилий воспринимать. Точно так же и белорусам больше, чем нам доступны украинские и, скажем, польские тексты.
Спасибо Аркадию Штыпелю. Я Константину Рубахину сейчас хотел бы слово предоставить.
Я хотел сказать про, ну, не знаю, не то что языковое, но, наверное, там семиотическое пространство или медиапространство. Вот, например, мы можем сказать сразу про журнал, который спонсировал фестиваль, журнал «Шу», у которого, кстати, замечательный лозунг «смотреть, слушать, читать». То есть читать заменяет тут, наверное, нюхать и трогать. То есть здесь действительно оно все очень органично сплетено, где есть, ну, обычные для журнала какие-то кинорецензии, обзоры гаджетов, и тут же хорошая литература. Причем на двух языках, на русском и на украинском. Вот здесь как раз организатор Саша Кабанов фестиваля, его редактором является этого журнала, и он как раз здесь очень совмещает удачно просто русский и украинский язык. Вот, то есть это пространство, которое вот в Москве очень сложно себе представить. Но на самом деле журнал «Шо», который существует, и существует достаточно успешно, которому дают рекламу, вот я его сложно могу представить в Москве. То есть Можно немножко сравнить, не знаю, с журналом «Афиша». Ну, с большой натяжкой, потому что такое внимание к литературе, внимание к культурным трендам, которые вот в нем уделяется, трудно представить, чтобы здесь это было. Здесь у нас в Москве есть такая традиция вкладывать деньги. Есть какие-то сферы, куда вроде как-то деньги вкладывать. Не то, что неудобно, но как-то никто не вкладывает. В то же время вот как вот поэтический фестиваль, да? То есть здесь сложно представить поэтический фестиваль, но, может быть, там что-нибудь может сделать Евгений Абрамович Бунимович со своим биеннале. Но здесь все равно не видно такого активного участия каких-то вот скромных и плохо одетых спонсоров, как в Киеве.
Спасибо Константину Рубахину. Я бы добавила, что двуязычный журнал, например, выходит в Днепропетровске, журнал поэзии. Двуязычный журнал, насколько я знаю, выходит в Харькове. Дмитрий Кузьмин?
У нас ведь что печально? У нас в Москве, в России дружба со странами бывшего СССР, она как в высокой степени монополизирована какими-то, так сказать, политиканами очень какого-то неприятного свойства. Настолько, что когда делегация молодых украинских поэтов приезжала на ярмарку нонфикшн в прошлом году, их повезли встречаться с Феликсом Кузнецовым. И, так сказать, молодые украинские поэты оттуда выходили совершенно вне себя. Понятное дело, поскольку, ну, абсолютно, да, вот как несопоставимые вещи. И вот с этим нам надо бороться у нас, опять-таки, здесь. Я все как-то к тому же клоню, что ключ к плодотворному сотрудничеству русских с украинцами и русских поэтов с украинскими поэтами в частности, он где-то вот в Москве зарыт. Нам тут надо понять, что нам это нужно и интересно. Я совершенно убежден, что, так сказать, эта инициатива будет там охотно поддержана. И мне кажется, что при всех, так сказать, там каких-то возможных притязаниях, это, в общем, был хороший фестиваль в пределах возможного.
Спасибо, Дмитрий Кузьмин. Юрий Цветков.
Говоря об этом фестивале в Киевских лаврах, я должен сказать, что, безусловно, там очень понравилось. И понравилось то, что все-таки, как говорили в советские времена, инициатива была проявлена снизу. И спасибо Саше Кабанову.
Фестиваль поэзии «Киевские лавры», 2007 год. Архив посвящается поэту Александру Кабанову, Киев.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Партизанский протест. Журналист Борис Грозовский, историк Сергей Лукашевский, искусствовед Катерина Беленкина о реальных формах и судьбе антивоенного протеста в России. И это часть проекта телеграм-канала «В стране и мире».
Как вообще понимать такой вот немножко партизанский, что ли, протест в диктаторских режимах, тоталитарный у нас режим или нет, наверное, еще не тоталитарный, но уже диктаторский, да, получается, что протест возможен только партизанским образом, как движение сопротивления, как это все понимать, и, может быть, как сделать его более видимым для наблюдателей из внешнего мира.
Я сначала хотел бы чуть-чуть другую тему затронуть. Возникло некоторое соображение по поводу характера происходящих репрессий. Поначалу, когда еще протест был более массовым, мне казалось, что через несколько дней власти должны перейти к каким-то массированным акциям запугивания, там, с масштабными, я не знаю, интернированиями, превентивными задержаниями сотен активистов по каким-нибудь спискам неблагонадежных, там, ранее привлекавшихся на разных протестах и так далее. Тем не менее, мы видим, что, несмотря, безусловно, на очередное качественное ужесточение законодательства и усиление беззакония, репрессивная практика, она пока в большой степени остается в русле той, которую мы наблюдали все последние годы. У меня возникла мысль, что это совершенно не случайно, что это, конечно, не то, что кем-то специально придуманная концепция, но это система репрессий, в которой во главу угла ставится не жестокость и масштабность сама по себе, а во главу угла ставится произвол. Ведь мы действительно вот в плане трактовки судами положения закона дошли до какого-то абсолютного предела, когда, собственно, формулировка закона с точки зрения буквы, с точки зрения прямого смысла слов не значит уже вообще ничего, считывается только неформальное значение. Подавление любого протеста, связанного с антивоенным движением. Мы распознаем врагов и их наказываем. Это в действительности вызов для движения протеста, это вызов для движения сопротивления. Эта система может быть и менее страшная, чем та, которую мы читали в книжках о репрессиях сталинского времени, но она оказывается невероятно гибкой. Ей не страшны вот эти кампании, для нее не требуется какого-то огромного и, соответственно, дорогостоящего аппарата принуждения. Тем не менее, она превращается в постоянно действующий механизм запугивания, который как раз и позволяет добиваться парализации общественной воли, когда действуют только одиночки или пары-тройки людей, которых относительно много, но, тем не менее, недостаточно для того, чтобы это превратилось действительно в массовый протест. Что касается видимости протеста, вот мне кажется, что мы действительно, я здесь применю мысль Григория Юдина о том, что мы зависли на грани между еще не тоталитаризмом и тоталитаризмом. Тоталитарный режим и требует от общества, да, всеобщего участия, и как бы априори его подразумевает. Поэтому очень маленький по своему масштабу знаменитый протест 25 августа 1968 года и оказался столь символически нагруженным и звучащим, потому что он был про то, что нет, не весь советский народ поддерживает вторжение в Чехословакию. Вот целых 7 человек его не поддерживают, целых 7 человек выступают против. И реальный протест, массовый протест оказывается невозможностью. Да? Поэтому, соответственно, каждый отдельный протест оказывается, с одной стороны, немасштабным, с которого можно сделать красивую картинку, а с другой стороны, и не уникальным, чтобы, соответственно, произвести впечатление уникальностью своего жеста. И это трудность, перед которой оказались сегодня протестуют против войны все, кто хочет оказать некоторое влияние и давление на общество. Сделать его более видимым, наверное, постоянное напоминание и постоянное отслеживание этих событий. Я, в частности, всерьез думаю о том, что в идеале должны быть, скажем, за пределами России какие-то выставки и сборники, которые бы этот протест показывали. Показывали бы лица людей, показывали бы случаи протестов. Когда нет возможности показывать массовые дела, надо показывать личные истории. Точно так же, как война в Украине ощущается иначе не просто через сообщение о массированности боевых действий, а о личных историях и личных ужасах. Людей, подвергшихся мучениям, людей убитых, людей, спасшихся чудом. Точно так же и протест актуализируется через личные истории. Личные истории смелости и личные истории сопротивления.
Давайте теперь обратимся к Кате Беленкиной. Катя работала в фонде Егора Гайдара, работала в центре Гелеровского, а с осени, наверное, 21 года волей-неволей оказалась как бы в эпицентре двух процессов. Вернее, они собственно, на Кате пересекаются. Да? Одно — это ликвидация мемориала. Борис Беленкин, это, кстати, она работает в мемориале много-много лет. А, собственно, за антивоенные выступления, в которых и Катя, и брат ее Алексей активно участвовали. Алексей дважды был арестован. Катечка, то, как ты описывала в Фейсбуке эти бесконечные хождения с посылками. Не знаю, я все время вспоминал, конечно же, значит, Ахматову с сыном. Как это было, как это переживалось и тобой, и Алексеем. В чем разница, да, вот этого первого срока, который был осенью, и второго, который закончился совсем недавно?
В ноябре проходило судебное заседание, слушание по делу о ликвидации Международного мемориала. Первое слушание происходило 25 ноября в Верховном суде. Мой брат Алексей Беленкин вышел тогда с плакатом на одиночный пикет. Он стоял на отдалении от здания Верховного суда и стоял с плакатом «Мы мемориал». но стоял, это громко сказано, несколько секунд. Он тут же был задержан, помещен в автозак и отправлен в ОВД. А мы в этот момент с семьей находились, собственно, внутри суда, на самом судебном заседании. И только когда первое слушание закончилось, узнали о том, что Алексей задержан. Он был оставлен там на ночь. И, честно скажу, мы не ожидали, что вердикт будет таким суровым за этот одиночный пикет. Он получил на следующий день 25 суток административного ареста. И мы, конечно, все были подавлены и совершенно ошарашены. И, соответственно, дальше были эти бесконечные дни первого Лёшного ареста. Но тут случилось небольшое чудо, заключающееся в том, что я обнаружила у себя дома и совершенно забыла о том, что у меня есть бумажка под названием «Судебная доверенность». И я призываю всех, кто находится в России, сделать такую бумажку. Это золотой документ, абсолютно. Найдя эту бумажку, я, собственно, могла навещать Лёшу Алексея в спецприемнике. Я могла это делать хоть ежедневно. Отношение ко мне в спецприемнике было особенное благодаря этой бумаге. Я проходила в специальную комнату без свидетелей. Неограниченное количество времени мы могли с Лёшей общаться. Я не очень злоупотребляла этим. Раз в 3 дня я приходила, и Алексей тоже просил меня не злоупотреблять, потому что у него было некоторое чувство неловкости перед другими сокамерниками, у которых такого приоритета, такой золотой бумажки не было. Соответственно, в конце декабря Алексея отпустили. Он какое-то время приходил в себя, и все мы приходили в себя. Параллельно суд над правозащитным центром и международным мемориалом продолжался. И было, в общем, понятно, что все идет к печальному финалу. Но, кстати, хочется заметить, что многие нам говорили, что такой тяжелый вердикт именно вот про одиночный пикет Алексея с плакатом «Мемориал» связан с тем, что он стоял возле Верховного суда. Но так или иначе, потом 2 месяца свободы, но потом 23 февраля, накануне войны, Лёша позвал друзей играть антивоенные песни, гулять по городу. Это уже было после знаменательной лекции Владимира Путина. И, в общем, было понятно, к чему все идет. И Леша призвал друзей петь песни и попытаться через песни преодолеть это хотя бы морально. Он пошел в город. Мы уже как бы внутренняя семья и близкие понимали, что дело идет к печальной развязке, но Алексея как остановить было невозможно, было его решение. Он не успел сыграть ни одной антивоенной песни. Он пришел на Пушкинскую площадь с гитарой, увидел на этой площади одного человека, стоящего с супермаленьким плакатом. Это даже не плакат, это была бумажка, тетрадный лист, на котором было написано «Нет войне». И Алексей подошел просто к этому человеку, чтобы посмотреть, что написано на бумажке мелким шрифтом. Увидев, что там написано «Нет войне», Алексей пожал этому незнакомому человеку руку и тут же был арестован, собственно, вместе с пикетчиком и близстоящими гражданами. Дальше всех отпустили, Алексея не отпустили, был суд, на котором уже я присутствовала, потому что эта бумага, судебная доверенность, дает возможность не только посещения человека в спецприемнике, но также участие наравне с адвокатом в судебном заседании. Ну, это было довольно выдающееся судебное заседание, оно происходило минуту в минуту с первым антивоенным большим митингом 24 числа вечером на Пушкинской площади. Коротко расскажу не только вот про Алексея, но и вообще про обстоятельства этого дня, потому что действительно для моей семьи это был какой-то роковой день и стечение всех тяжелых обстоятельств, которые только возможно, потому что, повторюсь, в начале 7 вечера я нахожусь на судебном заседании над Алексеем. В этот момент мне моя 14-летняя дочь пишет, что она идет на Пушкинскую площадь, иначе она поступить не может. Но чтобы я не волновалась, она прерывает со мной связь. Я пишу ее отцу: беги на площадь, найди дочь, как-то обеспечь ее безопасность. В этот момент судья выносит Алексею приговор 30 суток административного ареста. Вот, еще из таких нюансов, произведших на меня впечатление, про свидетелей. Мы ходатайствовали о привлечении свидетелей, собственно, человека, который с плакатом стоял, которому Лёша пожал руку, и люди, просто стоящие на площади, и они согласились. Удивительным образом судья удовлетворила ходатайство, свидетелей привлекли к судебному заседанию. Они клялись о том, что они будут говорить правду и только правду. Они выступили, и дальше в заключении судьи, но я так понимаю, что теперь это тоже обычная практика, была замечательная строчка. В связи с тем, что свидетели проявили симпатию подсудимому, их словам суд не может доверять. В общем, Алексей получил 30 суток административного ареста. В этот же вечер моя дочь, оказавшись на Пушкинской площади, получила дубинками по голове от правоохранительных органов. Ее отец, пытаясь как-то оградить ее от дубинок, получил еще больше дубинок и был арестован. Параллельно моя свекровь, стоящая на другой части этой же площади с плакатом «Матери против войны», была задержана и провела ночь в ОВД. После этого был суд, и она была приговорена к штрафу. Ну, а дальше Алексей отбывал наказание. Я навещала его благодаря той самой замечательной бумаге судебной доверенности. Слушала его истории, слушала, как он сравнивает два разных опыта пребывания в спецприемнике. Это было два действительно очень разных опыта. Хотя спецприемник был один и тот же. Он находится на улице Фруктова. В городе Москва.
Партизанский протест. Судьба антивоенного протеста в России. Катерина Беленкина об аресте брата.
Катюха, мне кажется, было бы очень хорошо, если бы ты сказала вот о разнице первого месяца в заключении и второго.
То, что я знаю от моего брата Алексея, первое заключение далось ему гораздо легче и проще. Может быть, потому что это некий первый опыт лишения свободы, в котором есть и какая-то доля романтизма, и героизма, есть какая-то доля любопытства и каких-то разных других любопытных с точки зрения опыта штук. Но атмосфера в камере, несмотря на то, что в его камере не было политических заключенных, в этих спецприемниках это сидят в основном люди, у которых проблемы с алкоголем, они дебоширы, или они в очередной раз садятся пьяные за руль, или это уголовники, которые, вернувшись с зоны, должны ходить отмечаться в какие-то специальные учреждения, забывают это делать, и их вот сажают. И в первом вот случае контингент был в основном только такой, но не было никакого в этом морального противоречия, все было ожидаемо для Алексея, и к нему хорошо относились. А во второй раз, несмотря на то, что 50, ну или 40% его сокамерников, это были люди, задержанные на митингах, атмосфера была тяжелой. Во-первых, что для меня было поразительно, на митингах задерживали в том числе и людей, которые выходили с совершенно другими убеждениями. Ну, мы все видели ролик про девушку в кепке, которая говорила, а вот я сюда пришла, потому что я поддерживаю действия российских властей и российской армии, и тоже была задержана. Так вот, в Лешиной камере были люди, которые приходили на площади с совершенно противоположными мыслями, целями и убеждениями, и тоже задерживались и оказывались в камере. Поэтому в камере происходило некоторое противостояние, да, разных идеологий. Это было непросто. Второе – полная изоляция информационная. Все, конечно же, знали о том, что идет война, но кроме «Новой газеты», которая приходила исправно все эти дни, но, наверное, вы знаете, что «Новая газета» не могла писать о войне. У нее вторая страница – это белая страница, на которой написано, что здесь было бы написано то, о чем мы не можем говорить. Но, тем не менее, из других каких-то статей, между строк, какую-то информацию можно было получить. И вот Алексей еще трогательно рассказывал, что в тюрьме все время играет радио. И для Алексея, он профессиональный музыкант, для него это было тяжелейшим испытанием, когда 24 часа в сутки у тебя играет радио, какое-то типа русское радио. Но в отличие от предыдущего срока, были очень часто новости. Эти новости были, опять же, с обходом слова «война» и темы войны, но из них тоже можно было почерпнуть какую-то информацию. Помимо этого, раз в день всем задержанным дается возможность получить на 15 минут телефон, благодаря этому тоже знать о том, что происходит вне тюрьмы, вне спецприемника. Ну и потом, после этого вала информации 15-минутного, как-то его обсуждать и переживать. Но вот, насколько я понимаю, единомыслие даже среди тех, кто вышел на площадь по разным причинам или на какие-то акции, единомыслия не было, атмосфера была крайне накаленная, все люди находились в очень тяжелом психологическом состоянии из-за происходящего в Украине. Очень много конфликтов, очень много ну, просто тяжелых моментов. До драк не доходило, но просто этот месяц вот для Алексея дался в разы тяжелее, чем предыдущее задержание. Ну, все сокамерники читали «Новую газету», несмотря на цензуру, которая особенно была сильна вот в момент начала войны. И в газете, опять же, нельзя было писать многие слова и вообще освещать какие-то темы. Алексей меня все время спрашивал, вот я приходил, он говорит, сколько жертв? И мне вот тяжелее всего было уходить от этого ответа, потому что говорить ему, ну, и он говорил, ну, там десятки жертв или сотни, а их уже были тысячи. Но вот «Новая газета» ничего об этом писать не могла. Поэтому Алексей, ну, вот пребывал в таком тяжелом неведении о масштабах происходящего. Но в какой-то момент они все вместе написали письмо на имя Муратова в «Новую газету», просто письмо благодарности о том, что спасибо большое, что вы делаете свою работу. Для нас, заключенных, это очень важно и очень ценно. И отправили это письмо. На следующий день к ним пришел начальник тюрьмы, начальник этого спецприемника на разговор. Он решил, что они написали какую-то кляузу, ну, какой-то, что, мол, типа, их плохо содержат и так далее, потому что такое коллективное письмо, о чем же оно еще может быть. Но вот не знаю, получила ли «Новая газета» это письмо или нет, но в любом случае это вот такой нюанс. Ну да, и там нельзя передавать, можно передавать книги, но нельзя ничего рукописного или машинописного в компьютере напечатанного, то есть никакого рода писем, даже стихи, я хотела передать ему стихи нашего любимого поэта Федора Сваровского, но оказалось, что там автограф. Нельзя.
Катечка, я вот еще что хотел спросить. А было ли ощущение в последнее время, в последние недели, как-то звучается обстановка, как-то совсем близко к концлагерю и по поведению полиции, и по разрешенным средствам массовой информации и так далее?
В конце марта вещь, которая произвела, наверное, на меня самое сильное впечатление, это каждый раз, когда я ехала в метро, вот в том числе навещать Лёшу в этот спецприемник номер один на Нахимовском проспекте, на каждой станции, на каждой платформе стояла полиция и останавливала абсолютно рандомно людей, требовала предъявить телефон. Не знаю, что потрясало меня больше, сам факт наличия этого требования или то, что люди соглашались и давали телефон. И дальше подробно изучали, да, содержимое этого телефона. Это на меня, конечно, произвело тогда, наверное, сильнейшее впечатление, да, вот нарушение всех возможных вообще частной жизни и так далее. И, кстати, на Нахимовском проспекте там вообще очень мало людей, но там стояло около 5 вот сотрудников, и мне было трудно тоже мимо них как-то маневрировать, чтобы избежать этой ситуации, потому что я бы, конечно, телефон не дала, но это, наверное, плохо бы кончилось, я не знаю даже как. Но, наверное, просто тебя ведут на дополнительную беседу, а дальше ты все равно вынужден отдать телефон. Я не удаляла ничего в телефоне, пока мы находились в России. Когда в аэропорт поехали, я все-таки большую часть частной переписки сокрыла, но так в ежедневной жизни подвергаться внутренней цензуре и каждый день думать, кому ты что писал, конечно, было очень тяжело морально, но вот такая вещь была. Ну и уезжали мы тоже довольно тяжело. Алексея в аэропорту на паспортном контроле подошли к нему люди в погонах и куда-то повели. Но тут опять я с этой бумажкой стала требовать, чтобы в моем присутствии Алексея допрашивали или что-нибудь там от него хотели. Ну, в общем, все это как-то закончилось в нашу пользу, и мы покинули Российскую Федерацию. Но из последних вот новостей моя подруга, на нее написали соседи, донос, и вот этот нюанс, что соседи в центре Москвы, на Маяковской, пишут донос на девушку с двумя дочками, с собакой. В общем, на нее был написан донос, что она повесила в лифте маленькую листовку «Нет войне», и на суде были подписи этих людей, соседи, два разных соседа. И она вышла гулять с собакой просто ранним утром и была задержана. Единственное, удалось убедиться довести до квартиры собаку, а дальше ее вот судили, и суд 40 тысяч штрафа, донос соседей. Судя по всему, соседи, с которыми просто был конфликт из-за собаки. То есть это все настолько возвращается, и настолько в это трудно поверить, что это то, о чем мы читали про времена наших бабушек и дедушек, а вот тут соседи недолюбливают лающую собаку и пишут доносы.
Вот все-таки, как вы думаете, что будет дальше? Эти вот очень похожие на лукашенковские, да, чем-то похожие на сталинские репрессии, им удастся полностью подавить протест. Он совсем перейдет в какие-то анонимные, в кавычках, партизанские формы, как это в Беларуси. Или какие возможны варианты развития событий при таком законодательстве, при таком поведении полиции?
Борис, в твоем, в общем, вопросе до некоторой степени содержится ответ. К сожалению, приходится подходить к таким вещам, как протест против войны, выступление за правду, да, не только с эмоциональным восприятием, да, восхищением и поддержкой, но и аналитически. Если мы попробуем так посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, какова цена протеста? С одной стороны, очевидно, что мирный и безопасный протест сегодня невозможен. Соответственно, на мой взгляд, ожидать как бы красиво оформленных собравшихся демонстрантов, которые будут выходить, не стоит. С другой стороны, пока позволю себе сказать, что цена протеста не такая высокая, чтобы его полностью подавить. Из этого следует, что мы будем сталкиваться вот с таким партизанским протестом. Действительно, это очень хорошая формулировка. Думаю, что он будет принимать все более и более разнообразные и изощренные формы. Его роль не организующая, но его роль постоянно давать возможность обществу почувствовать, что альтернативная точка зрения существует, и где-то есть люди, и их не очень мало, не 1-2 на всю страну, а гораздо больше, которые не только думают по-другому, но и рискуют эти мысли высказывать. Когда и если общественное мнение изменится, безусловно, не от сегодняшнего такого агрессивного сплочения вокруг флага, но перейдет от возбуждения к разочарованию, наличие такого протеста в какой-то момент может оказаться тем огнем, который может подтолкнуть ситуацию к изменениям. Самое главное, как и раньше, постоянно надо помнить, что те люди, которые сегодня протестуют, сегодня рискуют высказывать свою позицию, даже анонимно, они спасают честь российского народа, они показывают и нам, и всему миру. Не все российское общество поддерживает войну, не все российское общество готово из каких бы то ни было побуждений, страха ли, патриотического возбуждения собираться вокруг президентского флага, и значит, здоровая часть у российского общества есть.
Катя?
Боюсь, что у меня довольно пессимистичный взгляд, наверное, на судьбу русского российского протеста. Честно говоря, он у меня уже очень давно. То есть, наверное, как бы история с войной окончательно поставила точку и вообще какие-либо иллюзии развеяла. Мне стало понятно, что с протестом у нас совсем не получается. Не так давно, наверное, в связи с делом Алексея Навального, все-таки когда весь мир наблюдает некоторую потрясающую историю главного оппозиционера России, травят на глазах у всего мира. На глазах у всего мира он чудесным образом выживает и самым героическим и потрясающим образом возвращается на родину, где оказывается тут же арестованным. И вот несмотря на то, что мы живем в кинематографе, и вот сейчас, очевидно, все должны выйти и поддержать этого человека с мировой славой и абсолютно беспрецедентным героизмом, и такого рода поддержку общество ему не оказывает, то у меня, наверное, с той минуты особых иллюзий нет, но, наверное, 24 февраля эта иллюзия опять возникла ровно на один вечер, на тот самый вечер, что вот сейчас выйдут, но нет. Не вышло, но чтобы какой-то придать нашему разговору какой-то положительный, позитивный окрас, и что-то я хочу сказать, и я точно знаю, что в России сейчас до сих пор находится очень много несогласных людей, среди них очень много смелых людей, светлых людей, творческих людей, и они делают, стараясь находиться в более или менее безопасной какой-то форме, тем не менее они делают много вещей. Является ли это эффективным? Мне кажется, сейчас разговор бессмысленный. Если у нас как бы военная диктатура, то это скорее личный протест. Мне не очень нравится слово «партизанский протест», мне больше нравится слово «личный протест». Вот личного протеста в России очень много. Другое дело, насколько он работает в пользу там, нашей чести, репутации, как государства, как общества. Но он, по крайней мере, помогает человеку, частному человеку не сойти с ума.
Партизанский протест. Судьба антивоенного протеста в России. Искусствовед Катерина Беленкина, журналист Борис Грозовский, историк Сергей Лукашевский.
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.